Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами, этот светлый вечер проведет протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, это Новая Москва. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый светлый вечер.
На этой неделе в храмах, в Великим постом вообще, очень много ветхозаветного мы слышим на богослужениях, и вот сейчас, в эти дни, конкретно завтра, будет чтение из книги «Бытия», в котором будет говориться, рассказываться, наверное, один из самых известных сюжетов ветхозаветных – это история Вавилона, Вавилонской башни. Можно не знать Ветхий Завет, можно его не читать, можно вообще плохо себе представлять, что такое Библия, но Вавилон уже как отдельно, совершенно отдельно от библейских историй существующий термин, он применяется на протяжении там тысячелетий, наверное, к огромному количеству разных проявлений в истории человечества. Обычно эти проявления носят негативный оттенок. С одной стороны, вот последние там столетия, наверное, укоренилось название Вавилона за большими городами, такое противостояние какой-то провинции, периферии и большого города, которое часто называют современным Вавилоном, и это применительно к Москве, там, я не знаю, к Нью-Йорку, к Лондону, ну, к чему угодно, к большим городам.
К Тель-Авиву,
да. Вот к любому большому городу, там, я не знаю, это иногда окрашивается какие-то политические оттенки, иногда это просто символ такого большого города, как центра порока, центра чего-то такого вот плохого по отношению к провинции, тихой, спокойной, скромной, очень порядочной. Это с одной стороны. С другой стороны, мы помним историю Вавилонской башни, я думаю, что еще сегодня в нашей программе мы библейскую сторону этого вопроса, ну, естественно, на протяжении всего, всей программы будем затрагивать, но давайте вспомним, как, что нам про это говорят историки. Вот такой небольшой, маленький, краткий исторический экскурс. В современную такую историю Вавилона, он находится в Ираке, руины Вавилона находятся в Ираке, недалеко от Багдада. Но что такое Вавилонская башня, долгое время многие ученые спорили. Считается, что Вавилонская башня — это один из зиккуратов, башен-храмов, которые строились в разных концах Месопотамии, а их руины периодически находят археологи. Самый высокий из найденных зиккуратов, высотой 91 метр, всего, кстати, вот, понимаете, Вавилонская башня, да, прообраз Вавилонской башни, это зиккурат, который назывался Этименаке, находился в Вавилоне, 91 метр, у нас, простите, Шуховская башня в Москве выше, Останкинская башня еще в несколько раз выше, это по меркам 21 века высота, ну, такого относительно небольшого, по московским даже меркам, здания, где-то в центре города. И вот, действительно, самый большой зиккурат из ныне найденных в Вавилоне, его считают Вавилонской башней. А вот здесь уже я предлагаю обратиться к библейской истории. Люди строили башню до неба, чтобы и у них был у всех один язык, чтобы добраться до Бога. Но Бог нарушил их планы, башню уничтожил, рассеял.
Разрушил
языки,
планы, раз, да.
Да, и языки у людей стали разными.
Ну да, само имя Вавилон, в общем-то, этимологически происходит от слова «смешение». И можно сказать, что любой торгово-развлекательный центр может быть назван Вавилоном. Это, по сути, свой центр такого развлечения и соединения всех ради какой-то одной цели. Но часто цель бывает у человека приземленная. Редко люди объединяются ради высоких целей. Обычно это монашеские общины, но и мы знаем, что в монашеских общинах все-таки люди стремятся к уединению. То есть это как раз не объединение, а разъединение. Вот тут парадокс стремления быть всем вместе или быть всем все-таки поодиночке, порознь. Тут исторически, опять же, если смотреть на эту, на научное, скажем, исследование этой проблемы Вавилонской башни, то мы понимаем, что она тоже возникла не на пустом месте. Это не какой-то отдельно взятый народ, там вдруг что-то ему в голову взбрело, царь Немрод. Это потомок Хама. Хам ушел на юг. Если говорить о Барарате, горе, где пристал ковчег Ноев, и где, откуда началось это послепотопное расселение народа, то юг — это вот буквально в смысле долины Евфрата, реки, и где возник этот будущий город Вавилон. Начали они обжигать кирпичи, да в таком количестве их обожгли, что называется, как, перепроизводство такое возникло, что говорят, а давайте-ка мы вот сложим башню до небес. А зачем эта башня нужна была? Ну, библейский текст говорит, чтобы сделать себе имя, чтобы мы не рассеялись по всей земле. То есть такой центр стягивающий должен был быть всех народов, произошедших вот от царя Немрода, или, так скажем, его маленькая империя такая вот она, центр силы, стержень такой. А с другой стороны, сама башня – это же просто наблюдение во всей округе, всех видно, кто куда отправляется, зачем и так далее. Вот такой, опять же, центр контроля над всеми, значит, народами, над всеми людьми. Но если говорить более мистически, то эта башня, которую решили не построить до небес, небеса имеется в виду сам Бог. То есть башня до Бога или врата к Богу. Вот эта попытка человека всегда достигнуть Бога без Бога или достигнуть некое состояние, построить рай на земле или какого-то сугубого общения, значит, установить это общение с Богом, это всегда такая подсознательная, богоборческая попытка вот, человечества. Ну, вот, так скажем, в самых ярких его проявлениях, в данном случае она таким, как у ребенка, наивные какие-то идеи приобретают, ну, такой, имея творческую силу, приобретают, вот, реализуются, то у древних народов вроде бы такая нелепая мысль с нашей стороны построить башню до Бога, до небес, она приобретает совершенно конкретные физические формы, архитектурные, и она действительно начинает строиться. И самое удивительное, что Бог снисходит и смотрит на это, на все и говорит: не должно такому быть. Это дерзкая мысль человека не может быть реализована. Опять же, не потому, что Богу вдруг не захотелось с нами общаться, или он решил какую-то там от нас дистанцию удержать. Он просто понял, что гордостное начало человека, она приведет не к соединению с Богом, а как раз к утверждению Бога, такая, человека Божия. То есть человек сам себя сделает Богом, и это будет фактически еще один Люцифер, еще один падший ангел, только уже в лице человека. Поэтому Бог для блага человека воспрепятствует вот этому строительству. И воспрепятствовал не каким-то землетрясением, когда могли бы погибнуть множество людей, а очень кротко, по божественной любви, просто смешивает их языки, понятия, символы, знаки, так что люди перестают понимать друг друга.
Миллион вопросов, отец Дмитрий, сразу возникает в голове после вашего такого обширного экскурса. Да. Прежде всего, вот вы сейчас истолковали этот текст в христианской традиции, совершенно понятно, о чем здесь идет речь и так далее, но если читать его просто как текст, то, вы знаете, здесь возникает сразу же вопрос. Вот Бог посмотрел на то, что делают люди, решил, что так быть не должно, иначе они дотянутся до небес, и решил, что вот нужно это разрушить, нужно им помешать. Вот знаете, мы когда читали в детстве, помните, была такая книжка «Легенды и мифы Древней Греции», но не те легенды и мифы Древней Греции, которые были во всей полноте смысла, в богатых, которые там представлены, потому что там же невероятные просто сокровища. Согласен. Тоже, да, а в той краткой редакции, которая была под Кун, по-моему, Кун, да? Да, Кун, автора, да, звали. Вот. Очень хорошо, вот как детские сказки проходят просто прекрасно, ну, к мифам Древней Греции отношение имеет очень мало. Тем не менее, вот там читаешь и видишь, что боги, они, по сути, ведут себя как какие-то, ну, не самые хорошие люди. Они все время выясняют отношения, они все время там спорят, они все время пытаются доказать, что я круче всех, да? Для этого они готовы там друг друга испепелить, уничтожить.
Какие-то все время коварные заговоры.
Да, там подставы, простите за выражение. Все время какие-то вот там Гера, который мстит своему мужу, ну вот первая феминистка такая, простите, да, ну и так далее. Вот. И все это вместе, и все это вместе производит впечатление того, что там у них на этом Олимпе на самом деле все то же самое, что и у нас здесь на Земле. И на этом фоне, конечно, да, вот Бог Ветхого Завета,
библейский,
это нечто принципиально иное. И вот читаешь историю о том, как Господь посмотрел на Вавилонскую башню, и, знаете, здесь вполне может возникнуть такой вопрос: а чем это принципиально отличается от того,
Олимпа?
Да. Вот такой же, понимаете, такой же точно не должен человеку, значит, дорастать до небес. Мы ему помешаем. Каким образом? Ну, вот примерно так же. Они все друг друга понимали, сейчас они перестанут друг друга понимать. И смешались языки.
Ну, ветхозаветное библейское богословие или знание Бога, оно принципиально, конечно, отличается от языческого и тем более олимпийского, там вот более конкретно вот эти вот мифологического знания. Дело в том, что действительно на Олимпе боги, не отличающиеся от людей именно своей страстностью, они все время находятся в этом состоянии разборок. Вот, хотим мы того или не хотим, это просто такая калька с человеческих отношений, которая переложена туда. Богословские – это падшие ангелы, которые между собой всегда спорят за первенство. Да, там у них есть некое уважение к основному, там, к старшему среди них, но при этом они между собой всегда находятся в клоке, там нет мира. И божественные откровение Ветхого Завета все-таки говорит о единственном, едином Боге, который не просто творец всей вселенной, а отец каждому здесь вот живущих, и он по-отечески, по-отцовски, без всякого вот, ну, зависти или какой-то страсти вмешивается в человеческую жизнь. Вопрос, зачем? Вот этот вот главный, зачем Богу вмешиваться в нашу жизнь? Это с самого начала, после Адамова изгнания из рая, вот эти вмешательства Бога в человеческую жизнь, они носят, во-первых, характер такого богооткровения о Боге, о самом, то есть человек вдруг вспоминает Бога и вдруг становится лицом к лицу с ним, да, иногда в страшных обстоятельствах житейских, как Каин, убивший Авеля, все-таки говорил с Богом, и Бог говорил с ним, и Ной говорил с Богом, и Хам говорил с Богом, то есть это так или иначе все, даже дурные отпрыски вот этого колена Адамова, человеческого рода, они все так или иначе Бога знали, потому что Бог буквально в смысле встряхивал их, брал вот за шкирку и вставал перед их лицом, и они немножко так встрепенулись. И в данном случае это снисхождение Бога к человеческой истории, к человеческой личности, вот взятой как, во все, как соборной личности, и чтобы просто человек не перестал быть человеком, чтобы не превратился в животное, в демона, в прах, в пепел, вот чтобы он не перестал быть как образ Божий. Это как вот зайчиков вот этих мы солнечных пускаем друг другу в глаза, и вдруг видим, а, он там как у девятого этажа в таком здании, там кто-то мне светит в лицо. Так же и Господь иногда вот человека, скажем, одергивает, говорит, тут я тут, посмотри на себя, на кого ты стал похож.
Ну, получается, что на земле все равно жило гораздо больше людей, чем один народ, в истории жизни которого постоянно участвовал Бог непосредственно, о чем мы читаем в Ветхом Завете. А остальные люди, они не оставили об этом никаких известий. В их жизни Бог не участвовал. Мы можем сейчас что-то об этом говорить? Или это все равно останется, как всегда, останется тайной?
Ну, во-первых, не навсегда останется тайной, что-то есть, как вещи, которые, безусловно, откроются в меру нашего взыскующего сердца, ну и в конце концов, когда будет полнота откровения божественной любви человеку, когда все будет ясно, открыто, на страшном суде или сразу после, или чуть-чуть перед ним, так или иначе, уже вот в эти апокалиптические времена. А с другой стороны, некая тайна нам тоже полезна, сохранить некоторую недосказанность. И я, может быть, крамольную мысль скажу, Библия не является историческим документом, учебником по истории никогда не являлась, это икона, икона Бога Откровения. И как в иконе проявляются главнейшие смыслы, хотя иногда вопреки исторической последовательности, там, или даже, допустим, икона крещения Христа, на первом плане, по идее, должен стоять Иоанн Креститель, как в картине Иванова «Явление Христа народу», а Христос где-то далеко. Нет, на иконе Богоявления, крещения Спасителя, Христос на первом плане, и везде, в любой иконе, всегда на первом плане как бы стержень, виновник этого события, а все уже остальные вокруг образуются. Так и в Библии. Есть Бог, есть человек. И вот человек, как, опять же, соборная личность человечества, и к нему обращается Бог. И вот эти события, они выпукло всегда описываются, угадываются, причем иногда со столетними промежутками, а то и тысячелетними. Мы не знаем, сколько времени произошло от Вавилонской башни до Авраама.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. Мы говорим о ветхозаветном чтении, которое как раз завтра будет в храмах звучать, о Вавилонской башне. И пытаемся разобраться, что это за явление такое и о чем такими радикальными способами Господь говорит человеку. Вы знаете, отец Дмитрий, действительно, вы говорите о том, что Господь вмешивается в жизнь своего народа, человечества. И когда посмотришь на вот эти ветхозаветные примеры того, как действительно экстремально происходит такое вмешательство, то как-то немножко становится не по себе. То потоп, да, то там сожжение Содома и Гоморры, разрушение Вавилонской башни, ну, здесь вы говорите действительно деликатно по сравнению с другими методами, более там, да, суровыми такими, здесь просто смешались языки, и люди, ну, как сказать, просто перестали друг друга понимать, хотя на самом деле последствия этого, мне кажется, еще и сегодня, и не только потому, что мы на разных языках говорим, мы вообще зачастую друг друга, говоря на одном языке, не слышим, не понимаем и
Очевидно.
Так далее. Вопрос возникает, а почему? Вот зачем так жестоко? Вот что такое? Неужели нет других способов для всемогущего Бога воздействовать на нас? Если переводить это на наше время, да, пожалуйста, там, мировые войны, оружие массового поражения, страдающие дети от болезней каких-то, да, ну, просто вообще ужас и кошмар.
Ну вот парадоксальным образом человек видит, ну вот очень узкий у нас такой спектр зрения, мы не видим действительно в такой в перспективе, в истории, вот в глубине смысла, значения событий исторических. Вот мы сейчас затронули тему страданий детей, там войны всякие, действительно страшные события, ведь этот же человек породил подобного рода явления, и мы часто не думаем, почему Бог сейчас не вмешивается, что же не может остановить, вот несчастный ребенок там, да, не страдает, и вот Бог не может этого террориста наказать и так далее. Так вот, если представить себе, отмотать немножко пленочку вот на несколько тысячелетий назад, то человечество дошло до более остервенелого состояния тогда, и поэтому вот эти вмешательства Бога уже, что называется, были крайней мерой. То есть Бог действительно долго терпит, но больно бьет. И вот это долготерпение Божие иногда ему же и виной ставится. Хотя если Бог будет наказывать человека сразу, то надо было просто сразу уничтожить самого Адама, а лучше вообще его не творить. Ведь уж так на то пошло. Но Господь сотворил Адама, да, себе вот на голову, что называется, на плечи взяв крест, вот, и понес его на Голгофу, вот эту вину Адама, да, не самого Адама, а чтобы Адама спасти, выковырить его из ада, в конце концов, его вот за это вот состояние. И Адам был Богу благодарен, как в одном замечательном песнопении на Великую Субботу, там говорится, что Господь пришел на землю отыскать Адама и не нашел его здесь, потому что Адам ушел из рая. Увидев Бога, он спрятался от Бога и оказался на земле. Бог пошел дальше искать на землю Адама, и здесь его не нашел. То он спустился в ад и нашел там Адама, и Адам там обрадовался, увидев Бога. Если в раю он испугался, то дошло до Адама, что Бог – это радость, что Бог – это полнота счастья. Так вот, приходится человека действительно встряхивать в крайних обстоятельствах, в крайней нужде. И всегда промыслительно, как бы с перспективы его вразумления. Вот даже это смешение языков для человека оказалось спасительным. Во-первых, сама сумма понятий, которыми жило человечество тогда, оно приводило человека в буквальном смысле к богоборчеству, вот как строительство этой башни и так далее. А дальше мы знаем, что ну, человек, вот это вот Содом и Гоморра и так далее, только один единственный человек, и от него произошедшее племя, которое было Богом отделено намеренно от всего человечества, племя Авраама, вот, оно сохранило единое вот богопознание. Хотя во всех остальных народах, которые говорили на разных совершенно языках, были одни понятия богоборческие, языческие, страстные, эгоистические, корыстные, какие угодно. Всегда попытка договориться. И здесь мы переходим в такой страшный момент, вот историческое его явление, как магия. Это действительно попытка договориться с некими силами потусторонними о том, что я тебе, ты мне. Эти силы потусторонние, которые, по сути, являются падшими ангелами, то есть демонами, бесами, они, безусловно, с удовольствием идут на контакт с человеком, потому что для них это отмщение Богу, это некая власть над всем творением. Вспомним искушение Христа в пустыне, когда дьявол говорит: поклонись мне, и тебе вот это все дам, все сокровища мира, только вот знай, кто я, и почитай меня как владыку. И вот это вот внедрение в человеческое общение демонического мира, это было на самом деле страшным таким событием, явлением, которое стало причиной потопа всемирного. Вот, и потом уже дальше, что это точечно, Господь пытался удержать человека от каких-то гордостных соображений. И тут мы вспомнили про Авраама, очень важно такое сказать. Вот царь Немрод говорит: построим, ну, вавилонское, построим башню до небес, чтобы сделать себе имя. А Авраам, видя Бога Троицу, идущего к нему, говорит: владыка, если я имею благоволение в глазах твоих, не пройди мимо меня. То есть это совершенно два разных диалога с Богом. Один говорит, я сделаю себе, а другой, Господи, не пройди мимо меня, если я имею благоволение в очах твоих. Вот смирение и гордость – это два совершенно удивительных полюса, которые вот между ними пребывает нынешнее современное человечество.
А вот это вообще формулировка «сделать себе имя», цель, которую поставили себе люди, когда задумали строительство Вавилонской башни, которую, кстати, Лёша же великолепный экскурс нам сделал в начале тоже, да, она действительно ниже Шуховской башни, получается, была по размеру, не такая уж и высокая.
Ну, там такие приземистые строения всегда были в Месопотамии.
Ну, такие, да, такие, знаете, как дом Собакевича. Такие,
да, ну, немножко. 1-2 этажа, да, редко там строились большие, да, города,
так
большие здания.
«Сделать себе имя», цель, которую они себе поставили, а что это значит? И что в этом плохого? Что в имени тебе моем? Почему? Что не так-то?
Ну да, прославление в потомках и вот это означивание себя как некий столб, да, как некое знаковое место, куда люди придут поклоняться, это с именем вообще действительно связано очень духовное наименование личности. Вот не случайно Бог впервые Моисею открывает свое имя, и тоже таинственнейшим образом это имя до сих пор толкуется так или иначе, оно, некая формула была запрещена к произношению, потому что имя – это всегда отклик личности, и человек, мне кажется, все-таки глубокая есть интуиция, что человеческое имя, оно, опять же, по образу и подобию Божию, вот это попытка сделать себе имя, стать наравне с Богом или стать Богом для других людей. Вот то самое люциферное жажда, желание, чтобы ему поклонялись, его почитали как Бога. Мне кажется, что вот в глубине этой вот попытки сделать себе имя, во-первых, есть самость такая законченная, совершенная, и есть попытка стать Богом. Понятно, что Бог мне не нужен, просто другим Богом, Богом для других людей, для окружающих, но стать исключительным человеком, стать исключительным личностью. Вот чтобы воспрепятствовать любой попытке, кому бы то ни было, при каких бы то ни было дарованиях, становиться еще одним Богом, Бог, что называется, вмешивается и уничтожает эти планы, разрушает, разоряет их.
Ну, даже в Ветхом Завете мы встречаем разные описания того, как человек пытался постичь Бога.
Постичь Бога или стать Богом – это разные, как бы, вещи.
Но все равно... Понятно же, что, ну, по крайней мере, сейчас нам, вот, людям своего времени, понятно, что они бы не добрались до Бога все равно, построив там башню хоть в 90 метров, хоть в 1800.
Мы сейчас все в большинстве своем агностики, мы столько выстрадали в последние вот десятилетия, столетия, и нам уже, что называется, насложно чем бы то ни было удивить. Для нас мистический мир сейчас очень отдалился, мы очень стали приземленными, поэтому нам понятно это не потому, что это очевидно, что до Бога добраться нельзя, потому что раньше, на самом деле, существовали огромное количество мистических практик, которые, в принципе, достигали неких вот этих пограничных состояний. То есть это тайное знание. Раньше было не совсем тайным, были посвящены люди. Вот я к тому, что мы сейчас слишком вот, ну, стали материальными, материалистичными. Нам действительно это, мы циники и высокомерно смотрим на эти смешные детские попытки построить башню до небес. А на самом деле, мне кажется, там были достаточно жесткие обоснования того, как нужно строить. Я думаю, не 91 метр, а гораздо выше. Вот, более того, даже если и 91 метр, то мера длины высот была иной, и в ней тоже был символический, мистический смысл заложен.
Давайте продолжим через минуту. Напомним, что протоиерей Дмитрий Куверталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, сегодня в программе «Светлый вечер» здесь, на Светлом радио.
Светлый вечер. На радио «Вера».